Порадовавшись встрече и всплакнув, разбойные деды принялись наперебой жаловаться богатырю, что здесь, у Полилюя, им не дают развернуться во всю ширь молодецкую, что проклятый староста загубил за их же деньги ихнюю вольную волюшку, оставив только горькую долюшку.
«У них и зелено вино какое-то сухое», — пожаловался Дрозд. «Мочишь-мочишь горло, а промочить никак не можешь. Налицо явные хищения общественной собственности в особо крупных размерах, совершаемые группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью». «При отягчающих обстоятельствах», — сказал кот, но вдруг замолк, потому что внизу по всему терему пошел какой-то странный гул, от которого заложило уши.
«Это еще что?» — встревожился богатырь.
«Это Соловей Адихмантьевич», — сказал Дрозд. «Весна же, он свистеть начинает, соловьиху манить. Да где теперь та соловьиха, кто ей целует пальцы? Неужто найдется такой придурок?» «И зубы уже не свои», — добавил кот. «Вот настоящего свисту и не получается, а то бы он им нащипал лучины».
«Так соловей до сих пор жив».
«Чего ему сделается? Выбитый око заткнул соломой, а косицу прикрыл бляха из металла желтого цвета и живет себе. Конечно, на семи дубах ему было просторнее, зато здесь никто не тронет, экстрадиции не подлежит. Отсюда выдачи нет», — вздохнул Дрозд, упомянув единственное тутошнее утешение.
Впрочем, не единственное. Жихарь отворил голубятню, стал вытаскивать птиц по одной и подбрасывать в воздух. Кот схватил шест с привязанной к нему алой тряпкой и начал, шипя от боли в суставах, размахивать им в воздухе. Дрозд засвистел, но тоже не так лихо, как прежде, и богатырю пришлось помогать. Побаловав престарелых лиходеев любимым зрелищем и подождав, покуда голуби, накружившись вольно в ясном небе, вернутся на дармовую жратву, он задвинул засов и сказал:
«Не горюйте, кот и Дрозд. Вы меня в беспомощности не покинули, и я вас не оставлю. Заберу к себе в Сталинград».
«Что ты?» — замахали руками разбойники. «Нас же там сразу признают и повесят».
«А вот и нет», — Жихарь гордо вскинул голову. «Во-первых, у нас в многоборье нынче торжествует закон, моей же, кстати, супругой составленный. И в том законе для таких, как вы, есть понятие срока давности. Во-вторых, я теперь князь. Что хочу, то и ворочу. А в-третьих, у меня скоро появится сын, тоже богатырь. Не бабам же его воспитывать».
«Не бабам!» — дружно воскликнули старики. «Может и сын героем стать, если отец герой».
«До поры Полилюю ни слова и вообще никому», — предупредил Жихарь. «Давайте-ка сядем сюда в тень и поговорим. Мне у вас много о чем нужно спросить».
«Нам бы лучше на солнышко», — попросили кот и Дрозд, и богатырь их уважил. Жихарь в чердачное окно велел принести вина и лучшие закуски. Полилюй в надежде на богатую награду подавал сам на подносе с чистым полотенцем. Он хотел было присоединиться к собранию на крыше, но богатырь вежливо, хоть и убедительно, попросил его ступать вниз, приглядеть за ярмаркой.
«Ну, отцы мои», — сказал он, когда старики угостились, — «настал, хоть и с запозданием, час рассказать вам, где вы меня нашли и при каких обстоятельствах».
«Мы, ниже подписавшиеся, привычно, как на допросе», — забубнил Дрозд, «выйдя из рабочего помещения по естественным надобностям, услышали странные звуки и после тщательного осмотра места происшествия обнаружили...»
«Да брось ты, дядюшка Дрозд, говори свободно, нас тут никто не услышит. Я вот сейчас лестницу вытащу на всякий случай».
Решение было правильное. Вытаскивая лестницу, богатырь стряхнул с нее Полилюева наушника из здешних постояльцев.
«Теперь говорите».
«Значит так, мороз крепчал», — начал Дрозд. «Дождь лил, как из ведра», — добавил кот. «При полуденном солнышке, как раз в полнолуние, ясным ли днем, темной ли ночкою, светало, смеркалось».
Словом, выяснилось, что ни времени года, ни времени дня старички припомнить не могут. Ладно, хоть кое-что у них в головах осталось.
«Только портки натянул, смотрю, лежит передо мной изукрашенная колыбелька». «Почему лежит? Она ж по ручью плыла, за куст зацепилась». «Сам ты куст, котяра! Как же она могла плыть, коль была железная?» «Нет у меня терпения железное тебя переносить. Она ж внутри пустая, вот и плыла. Голова твоя внутри пустая. Лежала колыбелька на тропе, чтоб мы случайно мимо не прошли».
«Постойте, отцы!» — не выдержал богатырь, норовя ухватить тайну хотя бы за хвостик. «Объясните подробно, что за колыбелька такая была?»
«Обычная колыбелька, плетеная». «Ну да, плетеная, только из железных прутьев. Иначе как бы мы ее потом продали кузнецу?» «Не кузнецу, а старьевщику. А плашку из металла желтого цвета уже много позже прогуляли».
«Стой!» — поднял руку Жихарь. «Какую такую плашку?»
Разбойники недоуменно поглядели на него.
«Вестиму какую?» — сказал кот. «Ту самую, которую твой батюшка, должно быть, выковал и надписал. А матушка, должно быть, слезоньками полила», — уточнил Дрозд и пальцем показал, какого размера и толщины была плашка.
«Как же вы эти... как посмели ее прогулять?» — вскричал Жихарь, чувствуя, что хвостик тайны выскальзывает из рук, словно намыленный.
«Сам посуди. Она ведь из металла желтого цвета. Слыханное ли дело было не прогулять ее? Да и тебе молочко требовалось», — сказал кот и даже облизнулся. «Молочко же в те времена было дорогое». «А семечки еще дороже», — подтвердил Дрозд.
«Ну вы, блин поминальный, распорядились», — безнадежно сказал богатырь. «Ведь за такой кусок золота меня в этом молоке утопить можно было».
«Да мы и так тебя в нем чуть не утопили», — захихикал Дрозд. «Мы ведь не свычны были с младенцами обращаться».
«А семечками чуть не задавили», — сказал Жихарь. «Понятно. Что за знаки были на пластине? Уж не рыцарский ли герб?»
«Не было там ни герба, ни клейма. Только знаки. Нам их плешивый Неклюд растолковал в кабаке, когда мы от плашки только один кусочек и потратили», — сказал кот. «Махонький такой кусочек, всего ничего».